Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 388 раз. Мы в послании к римлянам, 12 глава. Мы перешли с вами к новому разделу послания к римлянам. И я хочу очень коротко напомнить предыдущие разделы, то, о чем мы уже говорили. Первый раздел был доктринальным, и речь шла о грехе, спасении и безопасности верующего. Затем был разговор о временах, о периодах Божьего действия в истории человечества. В связи с этим мы говорили о том, как Бог действовал в Израиле в прошлом, как действует в настоящем и что ожидает Израиль в будущем. Мы говорили о Божьем народе, но говорили также и о том, как через непослушание, или, скажем так, временное отвержение, которое проявил Божий народ по отношению к Богу, как через все это смогли прийти к Богу другие народы, народы языческие. А теперь говорим о христианском долге. Это последний раздел послания к римлянам с 12 по 16 главы. Еще одно трехчастное разделение послания к римлянам по трем словам. Первый раздел с 1 по 8 главы был о вере. Итак, центральное ключевое слово здесь – вера. Второй раздел с 9 по 11 главы – надежда. Центральное ключевое слово – надежда. Третий раздел с 12 по 16 главы – это любовь. Ключевое слово – любовь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что отношения христиан к разным людям и к разным учреждениям определяются любовью. Но начинается все не с любви. Начинается все со спасения, которое дает Бог. Начинается все с веры. Начинается все с нашей уверенности в Боге. И вот потом уже любовь. Пытаться поставить любовь в качестве фундамента – дело совершенно бесполезное. Мы с вами говорим сейчас о служении сынов Божьих, о тех, кто уже призван Богом, о тех, кто уже живет по-новому, живет новой жизнью. Опять-таки, без этой новой жизни никакое служение не имеет смысла. Ну и дальше, уже в конце послания, мы будем говорить об отделении сынов Божьих. Что это за отделение? Поговорим. Я понимаю, что не всем понравится этот разговор. Ну что ж, я здесь не для того, чтобы всем нравиться. Я здесь для того, чтобы мы с вами вместе Библию могли читать и изучать. В прошлый раз мы видели, что у нас есть некие взаимоотношения. Да, наше гражданство в небесах, мы граждане небесной страны, но при этом есть отношения с Богом, есть отношения наши к духовным дарам, есть отношения с верующими людьми, с христианами, есть отношения с неверующими людьми, есть отношения с государством, есть отношения с ближними, с нашими родственниками. И все это очень и очень важно. Отношения с Богом определяют при этом все остальные отношения. И вот в 12 главе, начало 12 главы, мы читаем как раз о наших отношениях с Богом с практической точки зрения. Первые 8 глав, ну и потом немножко с другой стороны, 9, 10, 11 глава, тоже ведь говорили об отношениях с Богом. Но там это богословие, и там это события, которые произошли в небесах. Там это то, что сделал Бог по отношению к нам. Это Его инициатива и наш ответ. А теперь о нашей христианской жизни в отношениях с Богом. И мы с вами говорили о том, что есть принципиальная разница между отношениями с Богом, такими, какие определены в Ветхом Завете, и отношениями с Богом, какие мы видим здесь. Не так, как гром, который звучал на Синае, не так, как заповедь, которая звучала, как вот ты будешь так поступать, или ты не будешь так поступать. Павел говорит по-другому. Он говорит: умоляю вас. Давайте прочитаем 12 главу, 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы уже беседовали об этом стихе в прошлый раз, поэтому пойдем дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Второй стих часто цитируют. Я бы хотел немножко расширить перевод для того, чтобы лучше донести смысл этих слов. «Не сообразуйтесь с веком сим». Вы помните, что мы ведь с вами уже не живем, юридически, по крайней мере, не живем по принципу этого времени. И поэтому наши внешние проявления, наше внешнее выражение не должно происходить по тем принципам, по которым живет наша современность. «Живите не по этому времени, не по веку сему, а по вашей новой природе. Меняйтесь, будьте такими, как требует этого ваше новое состояние». То есть Павел умоляет верующих не строить свою жизнь по примеру других людей, даже в церкви. «Да, я знаю людей, которые, собираясь вместе, напускают на себя какое-то особое благочестие. Дело в том, что сообразовываться можно ведь не только с неверующими людьми, можно и с верующими тоже. Но и это недопустимо. Я знаю людей, с которыми очень тяжело находиться рядом, потому что они молятся как-то очень изысканно, они обличают тебя постоянно, причем зачастую не говорят, а как просто скажут: «Ох, ну как вы это могли?» Я помню, как в одном христианском обществе назвал один фильм, который посмотрел. Дама, такая уже вот лет 50 ей было, так смотрит на меня уничтожающим взглядом и говорит: «И вы такое смотрите?» Но дело в том, что именно в таких обществах, в обществах напускной религиозности, зачастую процветает самое страшное лицемерие. Когда-то Шекспир говорил о том, что весь мир — игра, и люди в ней — актеры. Но для верующих это не так. К верующим это не относится. Мы не играем на сцене этого мира. Мы не актеры. Призыв Божий к нам как раз и заключается в том, чтобы быть настоящими. И это становится возможным, потому что в нас действует Святой Дух. Вот этим определяется настоящесть. Кстати, иногда люди путаются в этих терминах и путаются в этом понимании. А современная психология в это кое-что тоже привносит. Как-то читал я книгу, где было написано о том, что будь настоящим. Ну и говорят, в чем настоящесть это выражается? Ну, в частности, не бойся, не стесняйся плакать, не стесняйся выражать свои эмоции. Ну, просто будь настоящим. Понимаете, настоящесть непреображенной человеческой природы – это настоящесть отвратительная. Но Бог делает две вещи. Он сначала дает нам Святого Духа, а потом говорит: «Живите по Духу и будьте в этом настоящими». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот объяснение того, о чем говорит апостол Павел. Преображаемся от славы в славу, от славы меньшей в славу большую. Апостол Павел пишет, обращаясь к Титу, своему другу, своему молодому сослужителю: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Вот это возрождение, вот это обновление, вот это действие Святого Духа в нас. И вот таким образом, позволяя Духу Божию свободно действовать в нас, мы можем узнавать Божью волю. Почему я об этом говорю? Ну, потому что вторая часть этого стиха, второго стиха, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Каким образом мы это познаем? Преобразовываясь согласно действию Божию, подчиняя себя Богу, мы узнаем Божью волю. И про эту Божью волю мы знаем три вещи, что она благая, угодная и совершенная. Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поэтому не надо пытаться из себя что-то строить. Не надо пытаться корчить из себя какого-то духовного. Лучше живите по духу и будьте настоящим. Будут в этом ошибки? Да, будут. Но только если вы будете настоящим, только тогда Дух Святой будет действовать в вас. Только тогда Дух Святой будет вести вас. Именно таким образом мы обретаем счастье, радость, настоящесть, ничего не разыгрывая. Если в какой-то христианской группе, даже в какой-то церкви вас заставляют играть, просто уходите оттуда. Бегите как можно быстрее. Если кто-то вам говорит: «Да, я понимаю, что тебе, наверное, этого не хочется, но все христиане поступают так». Услышав аргумент «все христиане поступают так», задайте вопрос: «А что мне делать, если у меня пока не получается? Как мне быть?» Если вам скажут просто вот «делай так и все», бегите оттуда. Это духовность, которая зачастую оказывается внешним проявлением. Я тут должен сразу оговориться, потому что, да, зачастую мы говорим: «Вставайте утром и начинайте день с чтения Священного Писания». Это что? Это супердуховность такая вот напускная или это как? Нет, есть такая вещь, как духовная дисциплина. Но кто-то скажет: «А мне удобнее читать вечером, и я читаю вечером». Или: «Я читаю в обеденный перерыв, и я молюсь». Если вам скажут: «Не-не-не, только утром». Вот настоящие духовные люди читают утром. Бегите оттуда. Но с другой стороны, есть и иная крайность. И искушение возникает в том, что мы говорим: «А я буду делать по-своему», и не делаем ничего. Это серьезное предостережение, которое между нами и Богом. А дальше следующая серия отношений христианина – это отношения наши к дарам Святого Духа. Третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Думаю, Павел представлял себе христиан, которые хотят показаться такими супердуховными. Не думайте о себе слишком высоко. Знаете, тут опять сложный вопрос, но я должен его раскрыть, или, по крайней мере, начать раскрывать его. Есть люди, которые даже служением христианским занимаются просто потому, что они себя переоценивают. Один человек, мой знакомый, много лет нес пасторское служение, он был пастором церкви, и было понятно, что он от этого устал. По проповедям его, по общению его с людьми это было видно. По лицу это было видно, по голосу это было слышно. К нему подходят и говорят: «Может быть, вам оставить это служение?» Знаете, что он ответил? «Ну как же я могу? Ну ведь церковь без меня развалится». Честно, есть поместные общины, которым и неплохо бы развалиться. На их месте что-то новое появится. Как же я могу уйти от этого служения? Ведь, внимание, сейчас будет очень страшная вещь, но которую часто приходится слышать. Ведь так хорошо, как я, этого никто не сделает. Это мы начинаем переоценивать самих себя. Кстати, не факт, что мы делаем это действительно лучше других. И не факт, что если это сделают по-другому, не так, как мы, то будет хуже. Потому что здесь ведь еще одна такая подмена понятий. Нам начинает казаться, что как мы — это идеально, а все, что не так, как мы, — это автоматически хуже. И в результате мы начинаем заниматься не своим делом. Меня то и дело, например, просят стать членом совета попечителей каких-то христианских организаций. Или войти в почетный совет каких-нибудь встреч. Или приехать на конференцию, ну, просто чтобы посидеть там, просто чтобы побыть там. И знаете, у меня нет ни времени, ни желания этим заниматься. Одно время по молодости я в это попал. И мне приходилось по целой неделе сидеть на скучных и совершенно бездарно проводимых заседаниях. Слушать чушь. Засыпать и просыпаться. И потом мне это надоело. Я в один день написал сразу несколько заявлений о выходе из всех советов попечителей, кроме тех немногих, там пара буквально осталась, которые для меня действительно важны и в которые я что-то могу вложить. Понимаете, когда вас куда-то приглашают, это ведь не обязательно означает, что вам туда надо идти. В христианской жизни, в христианском служении то же самое. Занимайтесь тем, чего хочет от вас Бог. Даже если кто-то еще начинает хотеть чего-то другого. Но я понимаю, что кто-то из вас скажет, для меня это тоже некая проблема. Я вам признаюсь в этом, и сотрудники нашего служения это знают. Я терпеть не могу планерки. Я либо читаю Библию на планерках, либо еще чаще сплю на планерках. Иногда просыпаюсь и понимаю, что там ничего не изменилось. Я не могу отказаться от планерок. Есть вещи, от которых вы не сможете отказаться, просто потому что это часть вашей должностной инструкции, это ваши обязанности. Ну тогда уж просите Бога дать вам возможность чем-то другим занимать ваш разум. Кстати, сон в данном случае – это не самое плохое времяпрепровождение. Только не храпите, пожалуйста.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 4 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы с вами будем еще говорить подробно о духовных дарах. О них говорится и в послании к Ефесянам, и в первом послании к Коринфянам. В церкви много членов, много людей, и у каждого из этих людей свой дар. Думаю, Павел не случайно воздержался от того, чтобы дать нам такой закрытый, до конца уже согласованный список даров. Дары по-гречески «харизмата». Это от слова «благодать» или «благодарность». Это проявление Божьей благодати. 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием». Бог подарил церкви людей. Да, этот дар, который Бог дал вам, он на самом деле дан не вам, он через вас дан всей церкви. И вот, пользуясь этим даром, который дается нам и действует в нас силой Святого Духа, мы с вами призваны служить другим людям. Бог проявляется через ваши дары. И интересно, что здесь разные люди, перечисленные разные дары. Я не буду уходить в каждый из них, скажу просто вот о чем. Что расставлять стулья, встречать людей у двери церкви, готовить совместную трапезу. Все это дары. И у каждого из нас свои. Смотрите, служение, пребывай в служении. Это не только служение за кафедрой, конечно, потому что об этом служении в следующем даре, даре учительства. Это любое служение людям. Бог служит нам через других людей. Так он устроил. Учитель ли? В учении. Причем написано «пребывая в учении». Знаете, очень странно бывает в церкви, когда люди начинают заставлять людей заниматься не своим делом. То есть, когда учителя начинают ставить на то, чтобы он стаканчики заказывал для какого-то церковного выезда. Но это бывает редко. Я вам скажу, что бывает чаще. Я знаю целые церкви, в которых почему-то считается, если ты рукоположенный диакон, то ты должен иногда проповедовать. Послушайте, он великолепно посчитает бюджет. Этот бюджет у него сойдется. У меня бюджеты никогда не сходятся, у него сойдется. Этот человек великолепно спланирует стройку. Но он не умеет проповедовать. Ну не мучьте вы его и других людей так же. Я знаю одну церковь, я был на служении этой церкви, на пасхальном служении они устроили отчет комитета по строительству нового здания. Когда я спросил пастора, почему этот человек 10 минут на богослужении показывает схемы и графики и называет много цифр, мне сказали, ну потому что нам нужны деньги для здания, а в Рождество и в Пасху люди ходят в церковь. Но в Рождество как-то неудобно было отчет делать, да и рано было. А в Пасху как раз можно. Знаете, я был в шоке. Пусть каждый занимается своим делом, друзья мои. Это очень важно. Увещеватель ли, увещевай. Да, есть люди, которые умеют сказать, Бог им дал так, сказать другим, так, чтобы эти другие, эти слушающие поняли, что это относится к ним. Что даже самое, может быть, тяжелое, самое неприятное принимается из уст каких-то конкретных людей, как от Бога. Дальше, раздаватель ли? Раздавай в простоте. Опять есть люди, которым Бог дает особый дар, особую возможность раздавать. Они жертвуют, но написано здесь в простоте. Без фанфар, без оркестров. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Иногда это называют даром лидерства. Ну, лидер — современное словечко. Начальник — старое такое классическое слово. Порой говорят, ну, ты стал начальником, у тебя есть кресло, и ничего не надо делать. Но это противоречит Священному Писанию. Начальствовать тоже нужно с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием, читаем мы дальше. Делающий добро делает это охотно, делает это радушно. Подробнее будем говорить о дарах, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. А сейчас о любви. 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите». Мы остановимся здесь. В следующий раз будем продолжать чтение. Я скажу несколько слов по поводу того, что мы читали только что. Помните, мы в начале главы говорили о настоящести. Если поведение наше настоящее, то и любовь будет непритворна. Очень легко увидеть притворную любовь. Каждый из нас это знает, мы это нутром чувствуем. Когда нас обнимают, когда к нам даже лезут целоваться, а нам противно. Когда нам говорят вроде бы добрые слова или пишут добрые слова, но сердце как-то этому противоречит. Поэтому пишет Павел, любовь да будет непритворна. И тут сразу продолжение. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Любовь — это, простите меня, пожалуйста, за такую фразу, не муси-пуси. Любовь — это не сахарные ангелочки. Любовь, да, она эмоциональна, но подлинная любовь не терпит компромиссов. Подлинная любовь говорит, да, я буду тебя любить, но я буду отвращаться зла и как клеем прилепляться к добру. И поскольку во мне это есть, возникает возможность следующего, 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Да, это вроде бы эмоциональное такое проявление, но не только эмоциональное. Потому что дальше в почтительности друг друга предупреждайте. Иными словами, если вы видите какую-то проблему, если вы видите какие-то сложности, если вы видите что-то такое, что заставляет напрягаться, предупреждайте, в данном случае, конечно, не о том, что, я не знаю, завтра дождь будет, да? Или сегодня будет дождь, возьми зонтик. Это о том, чтобы смотреть друг за другом и в почтительности помогать друг другу. Знаешь, я тебя очень уважаю, я за тебя молюсь, но у меня возникают вопросы. Я не понимаю, неужели тебе и правда надо столько работать? Неужели это то, чего хочет от тебя Бог? Вот, например, так. Или, уважаемый пастор, я слушаю ваши проповеди, но я наблюдаю за вашей семьей, и мне кажется, что ваша жена выглядит усталой. Скажите, есть что-то такое, чем я могу вам помочь? И помочь вашей семье. Почтительности. Понимаете, какая штука? Дальше 11 стих. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Готовы ли вы сегодня стоять за правду? Даже если рядом с вами в какой-то момент никого не будет. Готовы ли вы быть настоящим ради Бога? Даже если вокруг отступление, даже если вокруг фарисейство. «Я один, все тонет в фарисействе». В этих словах Бориса Пастернака все-таки чего-то не хватает. Когда пророк Илья думал, что он один, Бог сказал, «Я сохранил в Израиле еще 7000 человек, 7000 мужей». Когда нам кажется, что мы одни, помните, Бог с нами, и Дух Святой живет в нас и через нас. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.